Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертности и прочего, словом, где бы можно удобнее и дешевле накупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми можно было бы с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу. Это вина Чичикова. Здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если точно падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого течения и объема дела. Въезд в какой бы то ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен. Сначала все серо и однообразно. Тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом. А потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом, и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел. Как пойдет дело далее? Какие будут удачи и неудачи герою? Как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия? Как предстанут колоссальные образы? Как двигнутся сокровенные рычаги широкой повести? Раздастся далече ее горизонт, и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно, от заседателя до подлеца Чубарова. Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть. Но потребует, может быть, заключительного определения одной чертою. Кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенства и добродетелей? Это видно. Кто же он? Стал быть, подлец? Почему ж подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь 2-3 человека. Да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего. Из-за него произвелись дела, которым свет дал название не очень чистых. Правда, в таком характере есть что-то уже отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб, соль и проводить приятное время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро все превращается в человеке, Не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз, не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась врожденным на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти. И все не похожи одна на другую, и все они низкие и прекрасные, вначале покорны человеку, а потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен, избравший себе из всех прекраснейшую страсть, растет и дистерится с каждым часом и минутой безмерно его блаженство, и входит он глубже и глубже в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которых избрание не от человека. Уже родились они с ним в минуту рождения его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное, великое поприще суждено совершить им. Все равно, в мрачном ли образе, или пронестись светлым явлением, возрадующим мир, одинаково вызваны они для неведомого человеком блага, и, может быть, всем же самом Чичкове, страсть его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющийся на свет поэме. Но не то тяжело, что будут недовольны героем. Тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни, автор, поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радешеньки, и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы, как живой, перед глазами, зато по окончании чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы сами не знаем, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того часто случается нам видеть, что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы. «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно?» — говорит помещик приказчику. «Я, брат, это знаю без тебя. Да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого. Я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвение. Спит ум, может быть, обретший бы внезапный родник великих средств. А там имение бух с аукциона. И пошел помещик забываться по миру, с душою от крайности, готовую на низости, которых бы сам ужаснулся прежде. Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устроивая судьбу свою насчет других, но как только случится что-нибудь, по мнению их оскорбительное для Отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут из всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и поднимут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь все это, что не описано здесь, это все наше, хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. А разве вот что? Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался, существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом. «Вот, например, зверь», — говорил он, ходя по комнате, — «зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица? Почему не вылупливается из яйца? Как, право того, совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься?» Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич. Но не в этом еще главное дело. Другой был обитатель Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь. И в то время, когда отец занимался рождением зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка. Все, или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве все, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь его завидя. Даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович, а, впрочем, был он доброй души. Но не в этом еще главное дело. А главное дело вот в чем. «Помилуй, батюшка, барин Кифа Мокиевич», — говорила отцу и своя, и чужая, и дворня, — «что у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя, такой припертень». «Да, шаловлив, шаловлив», — говорил обыкновенно это отец. «Да ведь как быть? Драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости, а человек он честолюбивый. Укори его при другом, третьем он уймется. Да ведь гласность-то вот беда. Город узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, разве мне не больно? Разве я не отец? Что занимаюсь философией? Да иной раз нет времени, так уж я и не отец. Ан, вот же нет. Отец, отец, черт их побери, отец. У меня Мокий Кифович вот тут сидит в сердце». Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт. «Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его». И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича продолжать богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: «Ну, а если бы слон родился в яйце? Ведь скорлупа чай сильно бы толста была, пушкой не прошибешь. Нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать. Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выгнули из конца нашей поэмы. Выгнули для того, чтобы отвечать скромно на обвинения со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся с какой-нибудь философией или приращениями насчет сумм нежно любимого ими Отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет, не патриотизм. И не первое чувство — суть причины обвинений, другое скрывается под ними. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора. Вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор. Вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичковым, может быть, даже похвалите автора, скажете, однако ж, кое-что он ловко подметил, должен быть веселого нрава человек. И после таких слов с удвоившуюся гордостью обратитесь к себе. Самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите, а ведь должно согласиться, пристранный. И пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы, притом немалые. А кто из вас, полный христианского смирения, негласно, а в тишине, один, в минуту уединенных бесед с самим собою, углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос, а нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова. Да, как бы не так. А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин, не слишком большой, не слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха, смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел. И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию или там, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая «Чичиков! Чичиков! Чичиков!» Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый. И недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю с полагаря, рассердится ли на него Чичиков или нет. Но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем. Еще немало пути и дороги придется им пройти вдвоем, рука в руку. Две большие части впереди — это не безделица. «Э-хе-хе, что ж ты?» — сказал Чичиков Селифану. «Ты что?» — сказал Селифан медленным голосом. «Как что? Гусь ты! Как ты едешь? Ну же, подтрогивай!» И в самом деле Селифан давно уже ехал, зажмуря глаза, изредка только потряхивая в просонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей. А с Петрушки уж давно, не весть в каком месте, слетел картуз. И он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине Чубарова, после чего тот пустился рысой, да, помахнувший сверху кнутом на всех, примолвил тонким, певучим глазком «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал «Хе-хе-хе!», плавно подскакивая на козлах, по мере того, как тройка-то взлетала на пригорок, то несла с духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда «черт побери!» все, его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит, летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток. Летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком. Летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в всем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет, только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа могла ты только родиться в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на пол света. Да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода до рукавицы, и сидит черт знает на чем, а привстал, да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога. Да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вон она понеслась. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся, вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответ. Чудным звоном заливается колокольчик. Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух. Летит мимо все, что не есть на земли. И косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.